вы в любое время можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 27 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Дополним выпуск новостей прогнозом в крупнейших российских мегаполисах. В Москве и в Петербурге погода примерно одинаковая. Но в Москве обещают днем минус один, в Санкт-Петербурге плюс один. Но там и там облачно и небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшее время. Отношения Москвы и Запада в период кризиса могут и смягчиться, мнение наблюдателей за риторикой российского премьера Путина. Диана Гурцкая смущена и возмущена содержанием песни грузинских исполнителей на будущем конкурсе Евровидения. Политика и бизнес на Артеке. Открылся новый сезон. Кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? Напомню, это тема обсуждения со слушателями сегодня. Буквальный ответ один. 1 марта будут выбирать глав муниципалитетов, депутатов местных и региональных парламентов в нескольких регионах России. Но нас интересуют собственные варианты ответов наших слушателей, исходя из опыта их и понимания, кого выбирают вообще в сегодняшней России. Ответы на этот вопрос наши слушатели могут присылать сообщением на пейджер в Москве. 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» или смс сообщениями на номер 8-903-743-2801. Примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей регионов, для жителей всех регионов России, а вопрос, напомню, звучит так. Кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Михаил сегодня проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень», а я веду утреннюю. Также мы сейчас поговорим о том, какие информационные темы будет развивать «Радио Свобода» сегодня.
Да, Евгения, давайте обсудим. Одна из главных тем пятницы, да, и, в общем, пожалуй, уходящей недели, это предстоящее воскресенье, 1 марта, выборы в российских регионах. Мы пристально следим за предвыборной ситуацией, и сегодня в поле нашего зрения Петербург и Ленинградская область. Накануне было Подмосковье. Ждем сообщений, комментарии экспертов и наблюдателей от нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольской.
Вкратце она уже обрисовала обстановку, но будут еще подробности.
Что говорят о нарушениях, да, в ходе предвыборной кампании. Кроме того, если продолжать тему региональной политики, в Псковской области сегодня собрание депутатов рассмотрит кандидатуру Андрея Турчака, предложенную президентом России на пост губернатора региона. А в Орле областной совет народных депутатов обсудит кандидатуру Александра Козлова, также предложенную президентом Медведевым на должность губернатора области. В Москве сегодня продолжится конференция министров стран Совета Европы, отвечающих за социальную сферу. Проходит эта конференция под лозунгом «Инвестировать в социальную сплоченность, инвестировать в стабильность и благополучие общества». Работает на этой конференции и Татьяна Голикова, российский министр здравоохранения и социального развития.
Накануне это мероприятие посетил и премьер-министр России Владимир Путин, и на этой же конференции тоже работает, говоря, как про Татьяну Голикову, наш корреспондент Данила Гальперович, он обратил внимание на некую смену риторики Владимира Путина, который выступал там с речью. И означает ли это и другие подобные события смягчение линии Москвы в отношении Запада? Вот слово Даниле Гальперовичу.
Российская власть после нескольких лет жесткой антизападной риторики вдруг поворачивается к Западу лицом. Если в бытность свою президентом Владимир Путин за 8 лет так и не почтил штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге своим визитом, то теперь он уделяет внимание мероприятию Совета Европы в Москве, причем такому, на котором его присутствие не слишком обязательно – совещанию министров социальной сферы. На этом совещании российский премьер произносит фразу, которая должна европейцев обрадовать.
В самое ближайшее время парламент России рассмотрит вопрос о ратификации Европейской социальной хартии. Соответствующий законопроект уже одобрен правительством Российской Федерации. Вступление в 1996 году в Совет Европы было для нас осознанным и закономерным решением. Оно выражает стремление России стать частью единой Европы без разделительных линий.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров вполне терпимо реагирует на новость о том, что в докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире Россия жестко раскритикована. Если сравнить комментарии министра с его предыдущими высказываниями, то разница впечатляет.
Знаю, что Госдепартамент ежегодно готовит доклады о состоянии в области прав человека в различных странах, в которых традиционно высказывается та или иная порция критики, в том числе и в адрес Российской Федерации. Хочу сказать следующее. Мы не уходим от разговора на любые темы с нашими партнерами, будь то Соединенные Штаты Америки, будь то Европейский Союз, и на нашей повестке дня в диалоге с этими и другими партнерами традиционно присутствует и проблематика прав человека.
Некоторые эксперты уже высказывают предположение, что с понижением цены на нефть российское руководство уже не имеет по-настоящему мощного козыря в руках при своей игре с Западом, поэтому играть оно будет помягче. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что антизападные нотки исчезли и из передач подконтрольного государству телевидения.
Сейчас нету даже таких кликушеских выступлений по радио и по телевидению. Не несется такой маниакальный бред, который характерен, допустим, для Леонтьева, для Максима Шевченко, который вызывал в качестве реакции в российской публике животный антиамериканизм и антизападничество, которые, в общем-то, нам очень вредны. Тон очень здорово понизился от такого рода дискуссий.
При этом эксперт допускает, что поиски врага на Западе могут возобновиться, если кризис будет по-настоящему мощным и придется кого-то назначать виноватым. Коварная заграница для этого как раз подойдет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, сегодня продолжится конференция министров стран Совета Европы, отвечающих за социальную сферу, и, возможно, будут какие-то еще поводы говорить о ней. Но сегодня еще один повод, который Радио Свобода, безусловно, не оставит без внимания. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели адвоката Станислава Маркелова и журналиста «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.
Да, Евгения, в Москве и в Екатеринбурге в связи с этим пройдут акции памяти Станислава Маркелова и Насти Бабуровой. В Москве будет организован пикет рядом с местом их гибели в центре столицы на улице Плечистенко. Об этом сообщает «Новая газета». И подчеркивается, что очень немного сообщений о том, как идет расследование этого дела. Главное, что известно, убийца так и не найден.
И нет сообщения о подозреваемых.
Увы, вообще, как я уже сказал, очень мало информации о том, как идет расследование этого убийства. Государственная Дума сегодня на пленарном заседании обсуждает новые законопроекты. Среди них есть и такой в первом чтении, который ужесточает наказание за нарушения, которые допускают водители маршруток и владельцы компаний, которым принадлежат эти автомобили. Ну, если вкратце, депутаты рассмотрят, стоит ли увеличивать штрафы для водителей и компаний, которым принадлежат машины, вдвое. То есть я вот, передо мной лежит проект закона. И
весь читать не надо, самое главное.
Весь не буду. Главные, скажем так, цитаты из него, слово «100», ну, имеется в виду штраф 100 рублей, заменить словом 200, слово 300 заменить словом 600, слова от 1000 до 1500 заменить словами от 2 до 3000. Ну, например, превышение установленной скорости движения более чем на 20 км в час при осуществлении массовой перевозки пассажиров влечет лишение прав управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года, то есть не только штраф. Кроме того, из тех событий, которые сегодня попадут в поле нашего зрения, в Минске находятся омбудсмены из нескольких европейских стран: Норвегия, Дания, Германия и Финляндия. Ну вот наш корреспондент в Минске Игорь Корней сообщает, что подобное посольство впервые для Беларуси. Вот мы и попытаемся сегодня разобраться, зачем едут европейские правозащитники к Лукашенко, которого белорусская оппозиция называет последним диктатором Европы. Ну и, наконец, завершу этот обзор сообщением из мира кино. Сегодня в Париже, в столице Франции, пройдет церемония вручения кинематографической премии «Сезар», которую называют французским эквивалентом «Оскара».
Да, по вашему тону, Миша, я поняла, где вы сейчас хотите оказаться. Михаил Соленков сегодня в 12 часов окажется в студии на моем месте и проведет программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Москве 8:16. Напомню, главные новости к этому часу. Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит временные рамки вывода войск Соединенных Штатов из Ирака. В Москве и в Екатеринбурге состоятся акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. Депутаты региональных парламентов двух субъектов федерации, Орловской и Псковской областей, рассмотрят сегодня кандидатуры на пост губернаторов. Курсы валют. Доллар 35 рублей 72 копейки, евро 45 рублей 42 копейки. Сегодня в 10:07 слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Общественный резонанс, вызванный предложением Сергея Шойгу об уголовном преследовании за отрицание победы СССР над фашизмом, обсуждаем с философом Игорем Чубайсом. Программа «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Министр культуры, прошу прощения, Верховный суд России отказал в удовлетворении требования защиты Михаила Ходорковского, которая добивалась отмены постановления Читинского областного суда, продлившего срок содержания Ходорковского под стражей до 17 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Защита Михаила Ходорковского пыталась обжаловать решение, принятое Читинским областным судом еще в декабре 2008 года. Тогда было решено продлить срок содержания под стражей бывшего главы ЮКОСа до 17 марта. Выступая в четверг в Верховном суде, адвокат Михаила Ходорковского Леонид Сайкин доказывал, что нет никакой необходимости в том, чтобы держать его подзащитного в следственном изоляторе. Защитник напомнил, такая мера пресечения, как заключение под стражу, предусмотрена, чтобы помешать обвиняемому скрыться, чинить препятствия следствию, оказывать воздействие на свидетелей. Но Ходорковский и так находился под стражей в Краснокаменской колонии, и не было никакой необходимости переводить его в следственный изолятор, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Почему мы, собственно, так этого добиваемся? Иногда задают такой вопрос, что, ну, он же все равно, вроде как, отбывает наказание, какая там разница? Дело в том, что даже с точки зрения человеческих и бытовых, и каких угодно условий, возможности встречи с семьей, режим колонии и режим тюрьмы, то есть следственного изолятора, это тюремный режим, это, как говорится, две большие разницы. Режим следственного изолятора, тюремный режим, на два порядка более суровый и более бесчеловечный.
Из колонии в следственный изолятор Михаила Ходорковского перевели вскоре после возбуждения против него и его бизнес-партнера Платона Лебедева второго уголовного дела. Теперь бывших совладельцев ЮКОСа прокуратура называет виновными в хищении и легализации почти 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Впрочем, по словам адвокатов, некоторые из инкриминируемых Ходорковскому преступных эпизодов не могут рассматриваться в суде из-за истечения сроков давности. В частности, в ноябре прошлого года истек срок давности по эпизоду о хищении акций дочерних фирм Восточной нефтяной компании.
Это один из двух эпизодов, на которых, в общем-то, держится, как колосс на глиняных ногах, все это дело. И эта история – еще одно очень наглядное свидетельство того, что в данном случае не истину ищет, а расправу чинит. Закон обязывает в подобных случаях, когда истекает срок давности, следователя принять некоторые решения. И конкретно это должно быть решением о прекращении уголовного дела в этой части, если только не настаивает сам обвиняемый на том, чтобы расследование продолжалось и дело пошло в суд. Мы, когда заканчивали ознакомление с материалами дела, напомнили следствию о этой его обязанности. Оно нам в ответ сказало, что мы это напомнили для того, чтобы затягивать, и вообще, в общем, мы занимаемся словоблудием, и нечего ерундой заниматься, все в суд.
Теперь разбираться в этом будет Хамовнический суд Москвы, где 3 марта начнутся предварительные слушания по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Евровидение, конкурс песни или зона боевых действий? На эту тему высказались эстрадная певица, участница конкурса Евровидения 2008 от Грузии Диана Гурцкая и адвокат Петр Кучеренко на прошедшей в Москве пресс-конференции. Поводом послужил текст песни, которую грузинские музыканты собираются представить на конкурс Евровидения 2009. На пресс-конференции артистки и адвоката побывала Тамара Леленкова.
С некоторых пор происходящие в Грузии, пусть даже культурные события, в России рассматриваются самым пристальным вниманием. Однако инициатором нынешней конференции стала грузинка, эстрадная певица Диана Гурцкая. Как участница конкурса «Евровидение 2008» от Грузии, в этом году она должна была бы передать песенную эстафету группе «Стефани и 3G», прошедшей национальный отбор. Певицу возмутили слова песни, которую Стефани и 3G должны были представить на конкурсе. По-английски они звучат как «We don't wanna put in». По ее мнению, это ругательное сленговое выражение, что нарушает правила конкурса Евровидения, в соответствии с которым песни, содержащие политические или рекламные послания, ругань или нецензурные выражения до конкурса не допускаются. Рассказывает Диана Гурцкая.
Так получилось, что в прошлом году, когда я представляла Грузию, у меня вся моя команда была из России. То есть от стилиста до танцоров, вы знаете, все переживали за меня тогда. Все как-то были настолько едины, что, я не знаю, я никак не почувствовала, что я там представляю Грузию там и так далее. Какая бы ни была ситуация, да, политика, но творчество — это творчество, никогда нельзя путать.
И дело не только в том, что в этом году конкурс европейских исполнителей принимает Москва. Участие в конкурсе действительно подразумевает довольно строгие ограничения, если текст песни имеет политическую окраску или даже намек на нее. В 2007 году это коснулось израильской группы, в 2005 – украинских музыкантов, упоминавших Ющенко. О нынешней ситуации с участниками из Грузии рассказал адвокат Петр Кучеренко.
Поскольку после национального отбора и вызванной реакции, резко негативной по отношению этой песни, было принято на следующий день решение о замене текста, было несколько вариантов, например, Путин должен был превратиться в Летин, но после того, когда скандал стал развиваться по нарастающей, дальнейшее поведение, оно же просто недопустимо. Когда люди берут на себя функции и демонстративно заявляют, да, это мы так делаем, это наша провокация, мы хотим почесать сердце.
Конечно, вряд ли исполнение или запрет на исполнение упомянутой песни Стефани и 3G в рамках конкурса Евровидения может серьезно повлиять на отношения Грузии и России. Однако, если вспомнить выступление другого певца, Вахтанга Кикабидзе, то можно заметить, что политическая нота звучит все громче в песнях грузинских исполнителей. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Украинские власти начали реализацию программы помощи Международному детскому центру «Артек». После нескольких месяцев простоя лагерь открыл сезон. 24 февраля в «Артеке» принимали колонну автобусов с детьми, приехавшими на первую с прошлой весны смену. По оплаченным украинским правительством путевкам сюда приехали более 1500 детей из неблагополучных семей, детских домов и интернатов со всей Украины. После недавнего визита в Крым министра украинского правительства сотрудники «Артека» получили долги по зарплате за минувший год. Однако системные проблемы «Артека» не решены. В этом убедился специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
После того, как детский комплекс Крыма оказался на грани банкротства, его директор Борис Новожилов в сердечной клинике, а протестующие сотрудники вышли перекрывать трассу Ялта-Симферополь, в верхах, наконец, заинтересовались лагерем. После того, как пути решения проблем «Артека» с нарастающей интенсивностью стали поступать из Москвы, хозяйственный вопрос был быстро переведен в ранг политических. Прибывший на открытие смены министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко категорически отрицает политическую составляющую проблемы «Артека».
Это детский центр, и он вне политики.
От некогда гремевшего показательного пионерского рая осталось, пожалуй, лишь звонкое название бренда, говорит одна из старейших работников «Артека».
В плачевном состоянии корпуса наши. Даже те, которые новые были, не учтено, что здесь у нас большая влажность. Они стоят на самом берегу. Там вот этого всего делать нельзя было. Там постоянно сыро. Они все приходят в негодность. Деньги, в общем, выброшены на ветер, я так считаю.
Выделенная Международному детскому центру «Артек» финансовая помощь не обоснована реальными расчетами.
Мне кажется, они неправильно планируют те деньги, которые приходят из бюджета. Перед Новым годом, когда обещали нам дать зарплату, ее оказалось, что денег нет. А перед этим, буквально за неделю, наше управление купило 10 новых ноутбуков по 14 тысяч. Хотя, в принципе, в этом нет такой острой нужды.
Путевки в Артек продаются только через посреднические фирмы, а убытки, нанесенные этим только по одному лагерю морской, составляют более 20 миллионов гривен. Но директору Артека Борису Новожилову, разумеется, есть что возразить.
Значит, Артек всегда сам и продает. Просто я не знаю примеров и случаев, когда хоть один санаторий в Крыму продает путевки на территории санатория.
Очень дорогие путевки. Говорят, что это, не знаю, правда или нет, 11 тысяч гривен стоит туда путевка. Как было в палатах по 8 человек, так они там и есть. Единственное, что мебель сделаны двухъярусные, вот эти кровати, уже как бы их не так много, но места в комнате очень мало.
Надежда не может позволить себе открыто высказать начальству свое мнение. Она считает, что условия, в которые попадают в Артеке дети за такие баснословные деньги, весьма далеки от современных требований.
Дети в восторге только те, которые приезжают из детских домов, ну, в общем, которые малообеспеченные. Там бывает, что смены дети больные совсем приезжают, там ДЦП, там вот эти, им как бы, да. Дети из более благополучных семей очень недовольны, не рады питанию, которое они получают. Получается, что государство за одних детей обязуется платить, но деньги не дает, а детей-то надо кормить. И за счет тех, которые приехали за свои деньги, остальных, получается, кормит одна смена, которая платная, кормит все.
Чтобы проверить, во что нынче обойдется путевка в Артек, я позвонил в московскую фирму «Артек Тур».
Мне сложно сейчас сказать по этому году, что будет.
А в прошлом году как было?
От 30 до 54 с дорогой.
Судя по словам Новожилова, он намерен оставить цены на прежнем уровне.
Я думаю, что с учетом проезда, страховки, я думаю, в районе от 1,5 до 2 тысяч долларов должна была цена.
В Гурзуфе давно уже гуляет выражение «артековское гетто», обозначающее место постоянного проживания людей, которым удалось поселиться на территории лагеря до развала СССР. Эту изнанку лагеря старательно прячут от посторонних глаз. Сам директор живет в номере «Люкс», одной из лучших гостиниц комплекса. Ездит на роскошной машине. Артековская традиция проживать в люксах за госсчет появилась с приходом назначенцев президентского аппарата.
А вот это центральное здание, там у каждого начальника отдельный кабинет, комната отдыха. По полэтажа занимает один начальник.
Депутат Виктор Корж заявил, что руководство Артека надо немедленно менять. При хорошем менеджменте государственные дотации могут быть сведены к минимуму. Ну а действующий министр Павленко призывает недовольных засучить рукава и продолжать на благо детей трудиться дальше.
Время митингов, демонстраций, информационной войны тоже закончилось. Что касается заработных плат, они начали выплачиваться.
В день приезда министра на счета работников Артека действительно поступила зарплата за ноябрь-декабрь. Остальное обещают выплатить позже. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Сегодня в 13:07, программа «Час прессы» на Радио Свобода, ведущий Виктор Резунков. Кризис, авторитарные адаптации или политические перемены обсуждают главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Берсенев и профессор, исполнительный директор Центра изучения модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. «Час прессы» сегодня в 13:07 на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Отвечайте также смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 10 55. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит временные рамки вывода войск Соединенных Штатов из Ирака. Официальные лица в Белом доме говорят, что президент призовет к выводу большей части из 142-тысячного американского контингента в Ираке в течение 18 месяцев или к августу 2010 года. Иракский президент Джалаль Талабани прибыл в Тегеран с целью переговоров с высокопоставленными иранскими руководителями. Объявлено улучшение отношений между двумя пограничными странами. В Махачкале в четверг вечером произошел взрыв на пути следования автобуса с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера и один прохожий. Депутаты региональных парламентов двух субъектов федерации, Орловской и Псковской областей, рассмотрят сегодня кандидатуры на посты губернаторов. В Москве ликвидирован пожар на недействующем кафе у стадиона «Динамо». Ранее сообщалось, что возгорание помещения площадью 100 квадратных метров произошло в результате взрыва на Ленинградском проспекте. Сведений о пострадавших нет. В Москве и Екатеринбурге состоятся акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. Верховный суд России признал законным продление срока содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Жалоба его адвокатов, просивших отменить постановление Читинского суда, отклонена. В декабре прошлого года срок содержания Ходорковского под стражей продлили до 17 марта. Гаагский трибунал оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Его и еще пятерых бывших сербских высокопоставленных чиновников обвиняли в военных преступлениях в период конфликта в Косове. Все подсудимые, кроме Милутиновича, получили от 15 до 22 лет тюрьмы. Президент США Барак Обама представил в четверг предложение по федеральному бюджету на следующий финансовый год. Трехсторонние консультации между США и Пакистаном и Афганистаном продолжатся, сообщил в четверг госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня -1, облачный и небольшой снег. В Санкт-Петербурге +1 и также облачный и небольшой снег. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии Евгения Назарец. 1 марта, в единый день голосования, когда во многих регионах России обновится местная власть, состоятся и выборы главы городского округа Химки. Этот подмосковный город получил всероссийскую известность по причине давнего противостояния местной общественности с городскими и подмосковными властями. В первую очередь из-за планов вырубить уникальный химкинский лес для строительства магистрали «Москва-Санкт-Петербург». Один из защитников химкинского леса, журналист Михаил Бекетов, был жестоко избит неизвестными прошлой осенью и до сих пор находится в больнице. На выборах 1 марта на пост главы городского округа Химки среди 6 кандидатов претендует и лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. О предвыборной обстановке в подмосковных Химках расскажет Вера Володина.
6 кандидатов – это глава и вице-глава округа, бывший судья Химкинского городского суда, 2 коммерсанта и лидер движения защитников Химкинского леса. Шансы 3 из них оцениваются экспертами выше, чем у прочих. Это действующий глава Владимир Стрельченко, вице-глава Игорь Белоусов и Евгения Чирикова, представитель общественных объединений. Стрельченко поддержан партией «Единая Россия», а вице-главу Игоря Белоусова из «Единой России» исключили, как только он заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на пост главы, рассказывает представитель предвыборного штаба Белоусова Георгий Вартанов.
Он стоял у истоков создания вообще партийной организации в Химках, и его кулуарно просто исключили из партии. Поставили условие, или он отзывает свою кандидатуру, и его исключают из партии.
Жители Химок помогают в поимке тех, кто распространяет анонимные тиражи против оппозиционных кандидатов, рассказала Евгения Чирикова.
Я написал заявление, в котором прошу привлечь к ответственности прежде всего людей, которые сделали такой вот заказ. А материал, он превзошел все мои ожидания. Я, честно говоря, чуть не упала, когда прочла. Оказывается, я не агент Батурина, я агент Маргарет Тэтчер.
Если факты черных политтехнологий против Евгении Чириковой достаточно известны, то предпринимаемые теми же неизвестными против Игоря Белоусова пока изучено меньше.
Суд Московской области, он доказал то, что у Игоря Ивановича есть высшее образование. То есть его обвинили вплоть до того, что он чуть ли не в метро себе купил диплом. Идут постоянные провокации. Кем-то объявляется, что Игорем Ивановичем Белоусовым как кандидатом проводится встреча, на нее приходят люди, и якобы Игорь Иванович на них не является. Хотя такие встречи мы даже не объявляли. По химкинскому телевидению постоянно крутится ролик, так называемый специальный репортаж. В нем утверждается без каких-либо, так сказать, доказательств о том, что Игорь Иванович насиловал девочек 12-14 лет. Выпускаются также различного рода листки, в котором, значит, утверждается, что Игорь Иванович является бандитом, членом преступного сообщества, ну и так далее, и так далее, и так далее.
В результате кандидаты отрезаны от муниципальных средств массовой информации, оболганы в анонимных многотиражных изданиях, атаками хакеров на несколько дней выводились из строя 3 химкинских оппозиционных интернет-сайта. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
И настало время в программе «Время свободы» продолжить диалог с нашими слушателями. Напомню, сегодня мы спрашиваем,
кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Разумеется, многим из наших слушателей известно, что 1 марта во многих регионах России будут выбирать глав муниципалитетов, а также депутатов, представительные органы местной власти или в региональные парламенты. Но если посмотреть на вопрос шире, то, возможно, появятся и другие варианты ответов на вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Работает телефон 8 800 222 12. Звоните, звонок бесплатный для всех жителей России. И нам позвонил Сергей из Армавира.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Вы знаете, у нас выборов не будет, я за себя говорю. Но мне так кажется, сейчас выборы в России, они, это грязные технологии. Ну, вы сами знаете, о чем я говорю. И понимаете, вот губернаторов мы не выбираем, их назначают. Вертикаль действует, она продолжает действовать. И вот местные... Вот если бы я в Химке жил, лично я бы, конечно, за Евгению Чирикову голосовал. Я не призываю, конечно, но это мое мнение личное. Можно сказать его, да?
Да, ну вы уже сказали.
Да, я сказал, вот я же говорю. И дело в том, что, ну, сейчас вот трудно совладать. Вот я не знаю, я вот и знаю, люди спрашивают, и я спрашивал. Вот вроде никто не голосует, кто выходит в туре, в первом голосовании. А этого человека выбирают. Значит, это уже подтасовка, это уже фальсификация. Я, конечно, огульно, как говорится, не могу сказать о всех выборах, но вот эти технологии грязные, черные пиары, обливание грязью людей, которые достойны, допустим, быть, это продолжает быть и действовать в России, вот такое.
Сергей, вот скажите, как вы думаете, если бы, ну, та же Евгения Чирикова, которая вызвала, да, у вас симпатию, кандидат в Химках, пришла бы к руководству муниципальным округом, разве она смогла бы поломать систему? Ведь это все-таки система работает порочно.
Совершенно верно. Система работает порочно, один человек не может. Но если мы все вместе осознаем и поймем вот эту вот простую истину, простую правду, что, как говорится, возьмемся за руки, друзья, как известный классик сегодня, на сегодняшний день уже можно назвать, чтобы не пропасть поодиночке, вот типа этого, понимаете, вот такое мое мнение.
Спасибо, это был Сергей из Армавира. Сегодня мы спрашиваем слушателей, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта, и призываем отвечать на этот вопрос не столько буквально, сколько широко, понимая, как, кого вообще в современной России выбирают. Есть сообщение на пейджер и смс-сообщение. Многие почему-то говорят, что коммунисты предпочтительнее, то есть это очень выглядит как высказывание собственных предпочтений, даже выглядит забавным. В свое время Радио Свобода обвиняли в том, что она антикоммунистическая, теперь наши слушатели сторонники коммунистов. Так, наша семья вообще не пойдет голосовать ни за кого. Это семья по фамилии Высота написали нам. Нет никакой информации о выборах у нас в селе, тем более Вологодская область, Александр Иванович написал. В настоящей ситуации полного бесправия это будут очередные угодные высшей власти выборы. Александр из Сызрани. Борис из Миасса написал, ну, сленговое слово «фиолетово», все знают, что это означает «все равно». И Татьяна пишет, выборов в России как таковых не существует последние 8 лет. Есть грубейшая фальсификация и пародия на выборы. Это будет продолжаться, пока у власти будет находиться Путин. Надо игнорировать выборы. Ну, не знаю, не думаю, что... Вернее, я в этом случае хочу подчеркнуть, что мнение наших слушателей не совпадает порой. Не обязано совпадать, не должно совпадать с мнением наших слушателей, но, тем не менее, вот такое мнение прозвучало. Выбирать будут жулики сами себя, как всегда. В Верхотурье это именно так, это Вячеслав. Ну и, наконец, еще один ответ. Ну вот, о выборах ничего не слыхать, и теперь еще и вас по радио помеха. Да, вот такие вот проблемы возникают у слушателей у наших. А нам дозвонился еще Александр из Кировской области. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Вот какое мнение я хотел бы выразить. Да, действительно, в России выборы с приходом вот всех этих, так сказать, говорунов. И я хочу сказать то, что я кое-что, ну вот, разбираюсь в электронных устройствах. Все вот эти электронные машины по приему голосов, бюллетеней, они настроены так, что могут на любую кандидатуру настроить. Это первое. Второе, да, бесплатно тут выборы устраивать, все равно будут выбираться те люди, которые удобны властью, власти. понимаете? И поэтому надо просто все скинуть, чтобы и Путина, и Медведева, и все, значит, под программу развития и промышленности, и других социальных, так сказать, социальных структур.
Спасибо большое. Наши слушатели отвечали на вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. К этой теме мы еще вернемся в утренней информационной программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У самой большой социальной сети 200 миллионов пользователей. Уволенные сотрудники уносят с собой конфиденциальную информацию. Самый легкий ноутбук весит 315 граммов, а Windows 7 хорошо идет на нетбуках. Новости высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Китайская интернет-компания Tencent опубликовала данные о количестве пользователей социальной сети Qzone. По состоянию на 31 января у социальной сети было 200 миллионов пользователей. О стремительном росте социальных сетей рассказывает Михаил Шевелев.
4 февраля социальная сеть Facebook отметила свое пятилетие. Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг был назван журналом Time одним из самых влиятельных людей в мире в 2008 году. Только за последний месяц количество зарегистрированных пользователей Facebook выросло на 25 миллионов и достигло 175 миллионов. Но Facebook уже проигрывает китайской сети, которая растет еще быстрее. Если данные Tencent верны, то Qzone сегодня является крупнейшей социальной сетью в мире.
Новости коротко. Южнокорейская компания Yumit начала продажу ноутбука M-Book, который компания называет самым маленьким и легким ноутбуком в мире. Размеры ноутбука составляют 16 на 10 сантиметров, а его вес 315 граммов. M-Book имеет достаточно мощный процессор, оснащен средствами подключения к мобильным сетям третьего поколения и беспроводным сетям класса WiMAX. Емкость постоянной памяти на флеш-накопителе составляет 32 гигабайта. Стоимость устройства – $500. Глава Microsoft Стив Балмер заявил, что новая операционная система Windows 7, которую в настоящее время разрабатывает компания, будет нормально работать на дешевых нетбуках, предназначенных в первую очередь для выхода в сеть. Новая операционная система Microsoft хорошо показала себя при тестах на нетбуках. Она не настолько требовательна к ресурсам, как Windows Vista. Выход Windows 7 запланирован на начало 2010 года. Аналитическая компания Panemon Institute опросила около 1000 сотрудников различных фирм, которые были уволены в прошлом году со своих рабочих мест. 60% опрошенных сообщили, что ушли со своего места работы не с пустыми руками. Уволенные сотрудники копировали на портативные носители информацию, представляющую коммерческую тайну. Эта информация в дальнейшем использовалась при устройстве на новое место работы или в личных целях. Исследователи считают, что виноваты не столько уволенные сотрудники, сколько сами компании, в которых недостаточно хорошо организована защита от утечки информации.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. В Москве 8 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты региональных парламентов Орловской и Псковской областей рассмотрят сегодня кандидатуры на посты губернаторов. Гаагский трибунал оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бывший советник президента Путина Андрей Илларионов о том, почему российские средства массовой информации исказили его выступление в Конгрессе США.
Комментарии экспертов.
Разрушит ли цены на нефть бюджет России?
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Фанайлова о том, что происходит за кулисами ее программ.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Просроченные долги по ипотеке в России возросли за прошлый год в 15 раз. В середине 2009 года в России должен быть разработан законопроект о компенсациях пострадавшим от махинаций на фондовом рынке. Экономическую панораму представляет Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в январе 2009 года составил 40 миллиардов долларов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. За весь прошлый год чистый отток капитала из России составил почти 130 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 24 февраля составила 1,2%, а в целом с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. В 2008 году рост потребительских цен в России составил 13,3%, став максимальным за последние 5 лет. По расчетам Государственного агентства по страхованию частных банковских вкладов, объем компенсации частным инвесторам, пострадавшим от незаконных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, может составить от 5 до 10 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя агентства Андрей Мельников. Как ранее заявляли руководители Федеральной службы по финансовым рынкам, законопроект о создании в России механизма компенсации на рынке ценных бумаг будет разработан к середине 2009 года. Объем просроченной задолженности частных лиц по ипотечным кредитам, предоставленным российскими банками, увеличился в 2008 году более чем в 15 раз, превысив в целом 12 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это более 330 миллионов долларов. В целом в 2008 году частным лицам было выдано в России ипотечных кредитов на сумму 634 миллиарда рублей, или в пересчете примерно 17,5 миллиардов долларов. К уровню 2007 года их объем увеличился на 14%.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Таджикистане парламент обсуждает вопрос о введении платежа за пользование водными ресурсами и подземными недрами. Кого коснется этот налог, если будет введен? На эту тему корреспондент Радио Свобода в Таджикистане Малика Рахманова.
Таджикский налоговый кодекс будут внесены 79 поправок. Они в основном коснутся налогообложения подземных недр и водных ресурсов страны. Маджлис Намояндагон, Нижняя палата парламента, уже одобрила закон о внесении изменений и дополнений в налоговый кодекс Таджикистана. Вопрос находится на рассмотрении Верхней палаты Маджлиса Мили. При разработке закона использовался российский опыт. По словам начальника управления налогового администрирования налогового комитета при правительстве Таджикистана Рустама Джаба, в случае одобрения закона Верхней палаты парламента платежи за использование водных ресурсов в производственных целях коснутся в основном крупных гидроэлектростанций. Малый ГЭС этот налог не затронет.
Налогом облагаются производители электроэнергии при использовании воды в цели производства электроэнергии. Там предусматриваются льготы для лиц, которые производят электроэнергию на ГЭС мощностью до 1000 кВт. Будет касаться в основном таких крупных производителей.
Некоторые депутаты отмечают, что взимание платежа с гидроэлектростанций за использование воды может отразиться на стоимости электроэнергии для простых потребителей. Это может ухудшить и без того непростое положение жителей. И сейчас на окраинах Душанбе свет подается по несколько часов в день, говорит 70-летняя жительница Душанбе Фатима.
Газа нет, света нет, а если и есть, то могут ни с того ни с сего отключить. А еще хотят повысить цены на свет. Месяц не пройдет, как снова приходят. Хотят, чтобы заплатили снова 60-70 самани, около 20 долларов. А бедные люди дают, не отказываясь. Что они делают с этими деньгами, Бог знает.
В налоговом комитете республики сообщили, что введение налога не должно отразиться на тарифах на электроэнергию, говорит Рустам Джабаров.
Электроэнергия это практически влиять не будет, потому что если сейчас у нас электроэнергия, которая производится, в основном она производится на Нуреке. Нурекс ГЭС она полностью себя уже окупила. То есть у нее себестоимость 0,1 цента электроэнергии на Нурекс ГЭС. То есть если еще 0,01 цента сюда где-то добавится, я не думаю, чтобы это сильно повлияло на тариф.
По данным налогового комитета Таджикистана, внедрение платежа за использование воды увеличит поступление в государственный бюджет бюджет Таджикистана на 6,5 миллионов долларов. По мнению экспертов, внесение подобных новшеств в налоговый кодекс имеет как плюсы, так и минусы. В условиях кризиса и экономического спада республика не готова к подобным изменениям, считает генеральный директор Таджикского научно-исследовательского института гидроэнергетики и мелиорации Яраш Пулатов.
Пока мы не готовы, чтобы осуществить вот дублинский принцип, что вода является не только социальное благо, она имеет экономическую ценность. Вот чтобы перейти на такой принцип, многие государства применяют это. Но пока в условиях Таджикистана это только из области теории можно практически осуществить, мы еще не готовы. Потому что это зависит от масса проблем, потому что сферу надо усовершенствовать законодательство, надо перейти на интегрированный метод управления водными ресурсами, надо разработать экономический механизм водопользования.
Депутат парламента Мирза Шариф Исламидин напоминает, платежи за использование водных ресурсов взимаются во многих странах мира. Но, по его словам, Таджикистану стоило подождать с нововведением. Это ляжет большим бременем на энергораспределительную компанию «Барки Таджик», которая приобретает электроэнергию у тех же гидроэлектростанций и является в настоящее время убыточной. Налог ухудшит состояние крестьянских хозяйств, которые используют подземные воды для орошения земель. Хозяйствам придется, кроме ежегодного единовременного платежа за содержание скважин, отчислять еще $600 в качестве налога за воду, говорит депутат парламента Мирза Шариф Исламидин.
Акционерное общество, компания «Барки Таджик» в глубоком таком финансовом кризисе. У нее большие долги перед налоговым комитетом Республики Таджикистан. Поэтому немного надо было, значит, подождать, пока этот кризис пройдет, и положение, значит, компании «Барки Таджик» стабилизируется. Это раз. А по вопросу внедрения налога на полузафелей подземных вод, в чем эксплуатации артезианских скважин, для дехканских хозяев, вот те ставки, которые мы приняли, они в настоящее время немного обременительны.
Мирза Шариф Исламидин считает, что на инвестиционной привлекательности гидроэнергетического сектора введение платежа за использование водных ресурсов не отразится. Малика Рахманова, Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжает ее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. 21-летняя британская студентка Эмили Каминс недавно изобрела простой дешевый портативный холодильник, не использующий электроэнергию. Специалисты оценили его очень высоко. Особенно широкое применение ее изобретения получило в бедных, лишенных электричества регионах Африки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Особый восторг специалистов вызвала возможность изготавливать изобретенный Эмили Каминс мини-холодильник в домашних условиях и из подручного материала. В странах третьего мира с жарким климатом это особенно важно. Невозможность сохранять скоро портящиеся продукты и лекарства в лишенных электричества засушливых регионах мира очень часто приводит к эпидемиям и гибели людей. Свой холодильник Эмили Каминс изобрела еще в средней школе, а перед поступлением в университет Лидса она полгода провела в Намибии, обучая деревенских жителей этой африканской страны изготавливать холодильник и пользоваться им. Изобретенная школьница из небольшого городка Кизли в графстве Западный Йоркшир холодильник работает на принципе испарения жидкости. Он представляет собой два встроенных один в другой алюминиевых, пластмассовых или деревянных цилиндра. Пространство между цилиндрами заполняется любым впитывающим воду материалом – песком, шерстью или даже землей, которые пропитываются водой. В жарком климате вода, испаряясь через проделанные во внешнем цилиндре отверстия, отнимает тепло не только у внутреннего цилиндра, но и у помещенного в него продукта – молока, мяса, овощей или лекарств. Практика показала, что в таком холодильнике в течение нескольких дней без помощи электрической энергии держится устойчивая температура плюс 6 градусов по Цельсию. Когда вода испаряется и земля или песок высыхают, их снова увлажняют. В интервью «Радио Свобода» Эмили Каминс рассказывает о том, как она стала изобретателем.
Я с раннего детства проводила много времени в домашней мастерской своего деда, которую он соорудил в нашем саду. Там у него были разные станки, инструменты и материалы, которыми он учил меня пользоваться. Дед учил меня делать игрушки для себя и моих двоюродных братьев и сестер. Так я научилась работать на станках и использовать разного рода материалы для своих поделок. Я продолжала этим заниматься и в средней школе.
Идея создать холодильник, не использующий электричество, пришла в голову Эмили, когда в 17-летнем возрасте она задумалась над проблемой глобального потепления и изменения климата на планете, над тем, какой вред окружающей среде наносят современные технологии и энергетика. Как же создавался холодильник, использующий экологически чистый источник энергии? Эмили Каминс.
Я решила изобрести холодильник, который использовал бы не электричество, а собственный внутренний источник энергии. Одновременно это должен был быть очень простой и очень доступный продукт. Я не могу себя назвать инженером. Мои технические знания ограничивались школьным курсом. Мне пришлось самой заниматься научными изысканиями и самообразованием. С самого начала я хотела, чтобы моим холодильником можно было пользоваться в Африке, где он мог бы значительно улучшить качество жизни. Перед поступлением в университет я отправилась в Африку. Мне было всего 18 лет, и было ужасно страшно туда ехать, но я знала, что должна была помочь людям применить свой холодильник на практике. Кроме того, мне хотелось начать изготавливать и продавать такие холодильники для участия в объявленном в Англии конкурсе «Женщины в бизнесе». 6 месяцев я провела в Африке, где смогла испытать работу своего холодильника в условиях, для которых он и предназначался. Его работу я обсуждала с местным населением, которое сама обучала им пользоваться. Так я воочию убедилась, какую пользу приносит мое изобретение.
Эмили Каминс приняла участие в конкурсе «Женщина в бизнесе» и была удостоена специальной награды жюри. После этого королева Великобритании Елизавета II пригласила ее на прием в Букингемский дворец, устроенный в честь победительниц конкурса. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Далее в эфире подведение итогов разговора со слушателями, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Нам звонили по телефону, нам писали на пейджер, смс-сообщения, нам удалось побеседовать также с жителями нескольких российских городов, и один из опросов в Оренбурге мы послушаем совсем скоро. А пока обращусь еще к пейджинговой и смс-почте. Слушатели Майорова пишут: «Неужели адекватные, но наивные люди пойдут на избирательные участки? Голосуй, не голосуй, все равно получишь назначенца из «Единой России». Напомню, это ответ слушателей Майоровых. И еще одно сообщение. При коммунистах на выборы не ходил, и при демократах тем более не пойду. Это пишет Николай. В общем, подводя итог состоявшемуся за 2 часа общению со слушателями, большинство наших слушателей, авторов сообщений, все-таки какие-то пессимистические ноты имеют по отношению к грядущим 1 марта выборам. Но обычно все-таки хотя бы один слушатель оказывался с мнением отличным от мнения большинства, но сегодня нам не повезло. А сразу после выпуска новостей мы узнаем о том, что петербургская оппозиция задолго до выборов уже имела ответ на вопрос, кого выбирают в сегодняшней России, а кого пытаются лишить права голоса любой ценой. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».